Кігіо і Техер лежали в амху под раскидистым дубом і кляли цэлый свет, а в асобіннасці деревенскаго старасту. Эти парни лет 30 от роду принадлежали к той касте мадьярских простолюдинов, которые носят звучное имя бетяры. Бетяром называют либо человека, пасущего скот, либо вообще шалопая, мазурика. Кигио и Техер, помимо того, что пасли свиней, были еще шалопаи и мазурики. Иначе говоря, бетяры высшей пробы. Из тех, что расстаются со своей короткой трубкой, лишь попадая за лихие шалости в тюрьму, где взамен обычных для них серых портов и куртки получают серое арестантское платье. В настоящее время они богохульствовали, дело которое у подобных им достославных людей занимает, как правило, добрую треть всей их жизни. Кигио только что наслал проклятие на деда старосты, а Техер в это время вспомнил, что еще не проклял старостову тетку. Кигио сразу же спровадил в преисподнюю мать старостовой тетки, но сверх того, сколько оба ни старались, вспомнить ни одного живого родственника старосты так и не могли. И Кигио торжественно провозгласил: «На веки веков! Аминь!» Вокруг них в дубнике паслось стадо свиней со всей деревни. Визжало, хрюкало, рыло землю в поисках желудей. В разных местах сновали и крутились поросята. В полустоячем озерце валялись хряки, блаженствуя в темной трясине, холодившей их толстую кожу, распаренную жаром солнечного дня. Каких только мастей тут не было. От розовой и почти голой кожи до черных завитков кудрявящейся шерсти. Боровы, хряки, супоросые свиньи грозно хрюкали вепри с клыками, которыми отталкивали остальных. Любвеобильно похрюкивали толстые племенные матки, то и дело питая своим молоком жадно льнувших к ним сосунов. Вокруг носились две собаки той породы, которая используется обыкновенно при пастьбе свиней и была получена когда-то скрещиванием собаки с волком. Они носились, лаяли, оскаливали зубы и тем удерживали в повиновении все стадо, благодаря чему оба бетяра могли полеживать под сенью дуба и даже не протягивать рук за кнутами, брошенными на мох. Один раз Техер все же поднял кнут, когда мимо пробегал кабанчик старосты. Поднял и ловко вытянул им кабанчика по спине, так что тот с визгом кинулся искать желудей в другом месте. Излив таким образом злость на собственности старосты, Техер опять удобно растянулся на земле, выпустил изо рта дым и, глядя, как он медленно тает в безветренном воздухе, убежденно сказал: «Сам-то он кто, этот староста? Пропоец. Пропоец и больше никто. И он мне, видишь ли, будет запрещать жениться на Гомлоковой Франтишке. Как ты сказал, все это у вас было?» Отозвался, став вдруг серьезным, друг его Кигио. «А было так. 2 года я люблю Франтишку, а она меня. Я к ним захаживаю. Ведь сам знаешь, гомлоковы кабаны для меня первые свиньи. На лучшие места вожу. Ну, старик Гомлок ничего не против. Все говорит, пускай ты, парень, хоть и простой битяр. Что из того? Я тоже был битяром. Да дело разумел, свиней которых получал в уплату, выкармливал и хорошо сбывал. Моих свиней охотно покупали. Гомлоковых кабанчиков и сейчас вся зала помнит. Бывало, что и украдешь какого, а свалишь на медведя или волка. Подкопишь денег, покупаешь новых, выкормил и опять же пользу взял. 20 лет так бился, пока не сколотил, наконец, столько, что и мужик-хозяин отдал свою дочку за битяра. Отчего и мне теперь не отдать за тебя свою? Ты только знай, работай, не ленись. Все было на мази. А тут 3-го дня, как пригнали мы стадо, ты пошел пропустить чарку, я по обыкновению гомлоком. Смотрю, сидит старый гомлок в горнице, а против него здешний староста Нарва. И так они заговорились, что не видели, как я вошел. Сел я в углу за печкой и стал слушать. Мой ференц, начал староста про своего сына, по твоей франтишке сохнет. Пустое дело, гомлок ему в ответ. Я уж ее обещал. Болтают, гомлок, что ты собрался отдать дочь какому-то паршивому битяру. Я было хотел вскочить, но тут подумал, что на это скажет старый гомлок. Прислушиваюсь, а он говорит:
так ведь и Бирка отдал свою дочь паршивому битяру, к которому ты теперь пришел.
Староста растерялся. Ты-то был не простой битяр. Техер совсем другое дело. Никто не знает, чье это отродье, говорят, цыганское. И ты отдаешь этому прощелыге свою дочь. Намереваюсь отдать. А что он вор, знаешь?
Вот давеча пропала племенная матка. Как не знать, сам небось был битяром.
А что он на мирские деньги нанятый, и я могу его погнать отсюда, тоже знаешь?
Знаю и это.
Да битяр нигде не пропадет. Тут староста озлился и ушел. А я тогда вылез из-за печки и говорю: я слышал, о чем вы говорили. Отдашь, стало быть, за меня франтишку?
Отдам, говорит гомлок. Только сперва со старостой поквитайся за себя, за меня и за всех битяров. Ну, что ты скажешь, Кигио?
Красного петуха ему пусти, стал советовать Кигио.
Техер покрутил головой. Это все не то. Зря только грех на душу брать. Невозмутимо выпустил он изо рта клуб дыма. Потом, не поднимая головы, начал насвистывать и, наконец, затянул песню. Это была одна из битярских песен о том, как посреди степи стоял трактир, а у молодой трактирщицы была пригожая племянница. И полюбилась эта самая племянница битяру. А трактирщица вывела ее зимой далеко в степь, чтобы сгубить, потому что не хотела отдать удалому битяру. Прознав про это, завернул он в тот трактир, да и вогнал прямо в сердце трактирщице нож. Кигио подпевал, а потом щелкнул кнутом. В дубнике удлинились тени деревьев, лес понемногу затягивало вечерним сумраком, наступало время гнать стадо домой. Битяры свистнули собакам, поднялись и загикали: «Гей-гей! Гей-го!» Свиньи заволновались, валявшиеся на траве или в трясине вставали и присоединялись к остальным. Собаки бегали вокруг и заставляли их сбиваться в кучу. «Гей-гей!» Защелкали кнуты так, что эхо в лесу прогудело ружейным выстрелом, и стадо потихоньку тронулось. Староста Нарва имел скверную привычку, выйдя откуда-нибудь, останавливаться под дверью и прислушиваться, не скажут ли чего о нем. Выйдя в тот раз от гомлока, он тоже остановился и прислушался, не заговорит ли Гомлок сам с собой. И тут, к своему изумлению, услышал голос Техера, а затем и ответ старого Гомлока: «Отдам за тебя, Франтишку, только сперва со старостой поквитайся. За себя, за меня и за всех битяров». Полуживой от страха, староста еле добрел до дома и, заперся в горнице, забыл и трубку, не заглянул ни разу в жбан с вином, не отвечал, когда к нему обращались, лег в постель и не мог уснуть. Страх перед местью Техера оживил в его памяти слышанную некогда историю о битярах давних времен, которые насадили хозяина на вертел и изжарили. Мысль о жестокости этих людей не давала ему покоя. И вот на следующий день, собравшись с духом, он отправился просить совета у деревенского нотариуса. Нотариус, человек еще очень молодой, который лишь недавно по окончании курса расстался с шумным городом и открыл здесь свою маленькую контору, принял испуганного старосту учтиво. У нотариуса была добрая сливовица, отчасти скрашивавшая ему деревенское одиночество. И после пятого стакана несчастный староста смог, наконец, приступить к изложению цели своего визита. «Плохи мои дела, ваше благородие. Завтра могу с перерезанным горлом проснуться». «Тогда-то вы, положим, не проснетесь», — резонно заметил начинающий нотариус и улыбнулся. «Можно и по-другому извести. Придушить или же, скажем, утопить, повесить, застрелить, располосовать. Ужас берет». И староста отер лоб рукавом рубахи, служившим ему вместо носового платка. «Странное вы что-то говорите.
Теперь вы меня, ваше благородие, видите живого, а через час, может, найдут мертвого. Один бог знает, что надо мной учинят».
«Да кто? Кто учинить-то?»
«Битяр, ваше благородие».
Нотариус нахмурился. Ему было известно, что с людьми этого рода шутки плохи. «Он угрожал вам?»
«Мне самому Техер покуда не грозил».
И Нарва рассказал, что произошло у Гомлока.
«Ну, что он будет мстить, это точно. А месть у них, у битяров, ужасная. И зачем только Ференс меня послал?» — причитал староста. «Сочтены, видно, мои денечки».
Нотариус почесал лоб. «Арестовать, что ли, Техера?»
«Сохрани бог, ваше благородие, да это все одно, что мученический венец себе уготовить.
Может, пойти поговорить с ним мне?»
«А я дам священнику 2 гульдена, чтобы он за вас молился, когда вы пойдете».
При всей серьезности положения нотариус не мог сдержать улыбки. «Меня-то он не тронет. Сейчас вот и пойду. А куда они выгоняют?»
«В долину Мергеш».
Нотариус спустился в путь, провожаемый изъявлениями благодарности своего клиента. За деревней поднялся на взгорок, потом проселком стал спускаться к дубникам и по мере приближения к долине Мергеш чувствовал себя все более неуверенно. Энергичный поступь сменилась вялой и развинченной. Он закурил и не спеша побрел в том направлении, откуда доносились лай и хрюканье. Как и вчера, Кигио и Техер лежали в тени дуба. Кигио спал, удобно растянувшись на разрытой земле. Техер, посасывая трубку, думал о том, как отомстит. В этом состоянии и нашел их нотариус, нерешительно приблизившийся к дубу. Техер дал Кигел тычка, и оба одни приподнявшись сели. «Добрый день!» – поздоровался нотариус, останавливаясь совсем близко от их вытянутых босых ног.
«День добрый!» – отвечали они небрежно.
«Приятно полежать, правда?» – пытался молодой нотариус наладить разговор. Ему было не по себе в этой обстановке. Собаки прыгали вокруг, как одержимые. Кигио отогнал их кнутом и снова лег. «Сегодня, кажется, не очень парит», — продолжал нотариус.
«И то сказать, сегодня не так, чтобы очень жарко», — отозвался Техер.
Нотариус отважился. «Я к вам, голубчик, насчет старосты».
Техер не отвечал ни слова.
Ободренный этим, деревенский нотариус продолжал. Ему случайно стало известно, что разговор его с Гомлоком был истолкован вами превратно. По поручению старосты я должен заявить, что он произнес те слова в состоянии аффекта. Сболтнул, так сказать, с пьяну.
«Выходит, этот пропоец меня боится?» – спросил Бетяр, поднимаясь на ноги.
Вопрос был задан так прямолинейно, что оставалось лишь ответить «да».
«Ну, это хорошо».
«Так что передать старости?»
«Что это хорошо». Глаза у Техера сверкнули, и он снова лег.
Нотариус успокоенный ушел.
А староста, узнав, чем кончился поход, в отчаянии опустился на лавку. «Если Бетяр говорит хорошо, значит, он сделает, что задумал. Меня ничем уже не спасти, ваше благородие».
Когда вечером Техер рассказал о посещении нотариуса Гомлоку, тот бесстрастно заметил.
«Все равно же ты отомстишь, сынок».
«Отомщу, будь покоен», — ответил Бетяр.
Минуло лето, наступила осень и пришла зима. Землю накрыло снегом. Техер в своей хибарке на краю деревни думал о том, как отомстить. На дворе все искрилось от мороза, а сердце у Техера пылало жаждой мести и согревало это так, словно в потрескивающее пламя подбрасывали несчетные поленья. Старосту между тем иссушал страх. Он чувствовал себя как приговоренный к смерти, не знающий, когда за ним придет палач. От битяра, которого он подверг поношению, не приходилось ждать пощады. В один из зимних дней Нарва подался в город составлять духовное завещание. Как ни оттягивал он эту процедуру, иного ничего не оставалось. А одновременно со старостой в город другой дорогой входил Техер, все эти дни не выпускавший старосту из поля зрения. Близилась Масленица, и надо было отомстить, чтобы затем сыграть свадьбу. В чем будет заключаться месть? Он еще сам не знал, но что она будет жестокой, в этом мог поклясться. В городе Техер потерял старосту из виду. Расстроенный побрел в трактир. Оттуда вышел уже вечером, вскоре после того, как староста отправился в обратный путь. Между тем оформление своей духовной Нарва отложил, поскольку сразу по его приходе в город таким теплом пахнуло из одной распивочной, что невозможно было пройти мимо, и он решил согреть себя глотком вина. В распивочной, конечно, одним жбаном он не ограничился. Пил долго и вышел,
когда на заснеженную равнину уже опускался вечер. На востоке, где лежала его деревня, сумрак заметно сгущался. Все быстрее надвигалась оттуда зимняя ночь, меж тем, как с запада начинал заметать на восток снежный буран. Опьяневший староста плохо различал дорогу. Вино и снег отягощали ему путь. Тяжелый тулуп становился все тяжелее, потому что снег падал безостановочно. Снег облеплял усы, подтаивал от теплоты дыхания и смерзался в сосульки под наскоками леденящего ветра. Вокруг не было ничего, кроме снега, которого все прибывало и по которому так трудно шагалось. Ноги в этом сыром снегу скользили и разъезжались, пока, наконец, Нарва не упал. Он сделал попытку встать. Попытка удалась ему, но тут налетел ветер, и слоновый принес с собой ужасную усталость. Нарва упал лицом в наметенный сугроб. Снег под ногами таял, и сапоги у Нарвы, так же, как усы, покрылись ледяной корой. Нельзя было подняться на ноги. В мутнеющем сознании мелькнуло, что он замерзает. И показалось вдруг, что на дворе тепло, весна, а он прилег на разогретую солнышком межу. Тут кто-то стал его трясти, поставил на ноги и поддержал, не давая упасть. «Ну, шевелись, что ли, пропоет старый!»
«Оставь!»
— пролепетал Нарва, стараясь снова лечь. «И надо бы тебя оставить, чтоб ты тут замерз!» Ворчливо произнес знакомый голос. «Да не могу я этого!» Сильные руки подхватили старосту, и человек, взявший его в охапку, зашагал к деревне. Староста слышал, как идущий клял его, потом забылся сном. Проснулся он уже в своей постели, под пуховиками.
«Что это?»
— изумился он. «Ты лежал на снегу, Техер нашел тебя и принес к нам», — отвечал Ференц, поднося к самым губам отца бутылку со сливовицей. Когда молодой битяр пришел к Гомлоку и рассказал, что произошло, старый Гомлок, сам некогда битяр, не мог удержать слез. «Долго ты ждал, пока придет твое время отомстить?» «Вот и дождался», — проговорил он сквозь слезы. «Вы молодые лучше нас. Будь это я, остался бы он на снегу.
А только Франтишки тебе уж не видать. Такова битярская повесть. Готов поклясться, что и все битяры, будь это свинопасы или скотники, будь те, что выгоняют кабанов на плато Бодочоня, люди одной породы.